Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 23 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Пиджаки». И с нами сегодня главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Ирина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы следите за тем, что происходит сегодня в Великобритании? Вам кажется, это важно?
Ну, вы имеете в виду голосование, да, значит, за выход или не выход из Европейского Союза. Но, знаете, конечно, мне кажется, что это очень важный момент. А насколько он отразится на ситуации в нашей стране, я не уверена. Я думаю, что у нас свои проблемы. Я думаю, что это такой важный показатель состояния проекта, такого вполне экспериментального проекта под названием «Европейский Союз». И от исхода этого референдума, наверное, зависит от результата, как дальше Евросоюз будет развиваться. Я не думаю, что это катастрофа какая-нибудь будет. Нам все как-то представляет это, вот все прям развалится и так далее. Думаю, что не развалится, но просто надо понимать, что Европейский Союз довольно уникальный проект, и экспериментальный, знаете, это попробовать создать коалицию стран, такое наднациональное единство, где надо учитывать и национальную специфику, и интересы каждой страны, но, с другой стороны, выступать, так сказать, вот таким под общим флагом, это вообще довольно трудная задача. И она смогла свершиться только как идея, как реальность, только после Второй мировой войны, после того, как, в общем, Европа вынесла тяжелый урок, будучи разоренной двумя страшными войнами, то, что дальше так жить и управлять, и развиваться невозможно, что насилие не может быть принципом управления странами, что надо как-то интегрироваться. И вот, собственно, этот проект же молодой, он только развивается. И если Великобритания выйдет из состава Европейского Союза, возможно, это заставит людей, которые сейчас управляют Европейским Союзом, пересмотреть законодательство, более гибко как-то, да, подходить к этому, потому что при больших плюсах и развитии есть много и минусов, потому что ущемляется очень много национальных интересов, в том числе и в экономике. Так что посмотрим, как это будет происходить. Во-первых, мы еще не знаем, чем все это закончится, может быть, Англия никуда и не выйдет. Но, во всяком случае, да, наверное, это сильно повлияет.
Ну, если бы вы были гражданкой Великобритании, вы бы за что голосовали?
Честно говоря, я бы голосовала за то, чтобы остаться в Европейском Союзе.
Очень многие, это же не секрет, воспринимают существование Евросоюза как ныне существующий миропорядок, ну или часть существующего миропорядка, и видят в возможном выходе Великобритании некие признаки неудачи, поломки существующего миропорядка, нет?
Ну, вы знаете, мы сразу как-то любые... Понимаете, у нас все время как-то есть ощущение, что что-то должно идеально развиваться. У нас такая страна утопического мышления. Нам подавай какой-то абсолют. А вот если это несовершенно, то и говорить об этом не стоит. Непонятно, насколько жизнеспособна эта система, имею в виду Евросоюз. Но еще раз хочу сказать, что это молодой и развивающийся проект. И, конечно... И, по-моему, аналога в истории такого нету, да, когда самостоятельное государство как-то складывает такую серьезную коалицию, интегрируется столь сильно и в экономическом плане, и в культурном и многих других вещах. Да, здесь требуется очень много отладок. Тут требуется пересматривать целый момент, потому что, конечно, наверняка было допущено много ошибок и непонимания. Сохранится это, не сохранится, довольно трудно сказать. А так даже с точки зрения жителей России... А что мы выиграем от того, что если Евросоюз развалится? Вот нам-то что, легче от этого?
Но они будут слабее, разве нет?
Слушайте, я бы сказала следующее. Слабее по отношению к кому? Они кому угрозу представляют, по большому счету?
Они не представляют нам угрозу.
А я не вижу, наоборот... Мне кажется, идея Евросоюза – это совершенно другой принцип. Это не вражда национальных государств, да, которые воюют друг с другом, постоянно ставя интересы, а это способ найти... компромисс между разными странами, интересами, так сказать, объединяя их общей пользой. И, кажется, Евросоюз никогда особенно не выдвигал какие-то военизированные милитаристские лозунги. Наоборот, это идея мирного существования, толерантности, компромиссов взаимных каких-то, да, значит, и демократического развития. Насколько это получится, это вопрос. Другое дело меня просто удивляет. Может, и не получится, например, да, но опыт всегда есть очень важный опыт. А меня, например, немножко удивляет какое-то постоянное злорадство, которое присутствует у нас, во всяком случае, во многом медиа. А вот сейчас они развалятся, а вот они... Нет, а что, смотрите, нам будет лучше? Она будет лучше, если ослабеет Европа?
Смотрите, 510-й да. пишет, ну тогда ведь не будет санкций. Это 510-й. Виталий, 44-й. Если Евросоюз распадется, наши дипломаты смогут договариваться с каждой страной отдельно. С некоторыми могут отменить визы, с некоторыми снять санкции.
Совершенно, значит, хорошо. Это замечательно. Во-первых, где уверенность, что большое количество стран отменит санкции? И, честно говоря, мы как-то все выносим, все наши проблемы вовне. Давайте вспомним, почему санкции были введены. А не есть ли большая проблема для нас заняться внутренними нашими делами и как-то привести нашу собственную жизнь в какое-то состояние, где мы можем спокойно, как равноправные партнеры, не только люди, обладающие атомным оружием и, так сказать, представляющие вот такую угрозу, а как реальные партнеры сотрудничать с другими странами. От того, что Евросоюз распадется, ей-богу, мы внутренние наши проблемы не решим.
Нет,
понимаете,
конечно.
Мы как бы любим всегда искать виноватых во мне. Это как в личной жизни.
Но это же могут быть два параллельных процесса, мы решаем свои проблемы и параллельно, договариваясь с каждой страной, пытаемся, к примеру, снять вопрос санкций.
Это, понимаете, мы как-то, понимаете, вопрос санкций, вещь такая, но проблема нашей страны, кризис в нашей стране, он вовсе не упирается в санкции, это так совпало. Понимаете, от того, что санкции будут сняты, ну и что? Какое-то количество высокопоставленных чиновников начнут ездить за границу. Нам с вами что от этого, по большому счету?
Наши предприятия начнут получать деньги.
Знаете, наши предприятия и так многие продолжают получать деньги. Не в этом дело. А что наша продукция? Она вот от этого станет лучше, что ли? Понимаете, у нас есть множество своих собственных проблем. И нам почему-то кажется иногда, что вот санкции решат все наши проблемы. Они не решат. Они могут немножко ослабить. Еще раз хочу сказать. Давайте помимо вот таких отдельных экономических моментов, давайте на другую проблему посмотрим. Вот та же самая проблема борьбы с терроризмом, которая стоит на повестке дня у всех, и у нас в том числе. А вам не кажется, что сама идея Евросоюза, когда может быть такая координация разных стран, что она очень поможет, и в том числе и нам, да, и себе, да, решать эти проблемы? Или проблема беженцев, которая захлестывает и Европу, и, кстати говоря, и проблема мигрантов в нашей стране стоит не менее острым, мы почему-то как-то эту проблему всегда разводим. Это то же самое. Бегут люди из бывших союзных республик, да, бегут в Россию для того, чтобы работать, искать какую-то лучшую долю, потому что там у них чудовищная ситуация. Вам не кажется, что такие рода объединения лучше позволяют координировать усилия по решению этих проблем, а так каждой стране придется в одиночку с этим справляться. Это ослабляет... Понимаете, если ослабляется Европа, это ослабляет и нас, потому что мы все равно интегрированы с Европой, сколько мы бы ни кокетничали с идеей, что у нас там свой путь. Мы всегда экономически, культурно, как угодно, психологически связаны с Европой. Слабая Европа точно не решение наших проблем.
Хорошо, про объединение. Вот 692-й пишет, что Джордж Сорос сравнил Евросоюз с Советским Союзом 80-х годов. Вы согласны, что это сравнение имеет право на существование?
Как-то я не очень уверена. Из того, что я помню, как мы существовали в советское время, нет. То, что, может быть, он имел в виду, мне трудно судить, это фраза, вырванная из контекста. Ведь надо сказать, что если отодвинуть ситуацию, конечно, не очень симпатичного тоталитарного режима, то в России исторически, поскольку она объединяла большое количество разных народов и национальных культур, есть некоторый опыт, как ни странно, хотя с большими оговорками, работы со сложным, да, не единым. Потому что европейские государства на протяжении последних, по крайней мере, там, 150-200 лет развивались по модели национального государства. Да? Это предположение, что есть одна, как у нас теперь любят говорить, титульная нация, все остальные этнические группы, культурные группы, да, не, они рассматривались как нечто вторичное и так далее. В России все-таки такой ситуации не было, потому что если мы вспомним императорскую Россию или Советский Союз, большая часть населения – это были разные этнические группы и культурные группы. Таким образом, да, приходилось так или иначе учитывать эту специфику, а это очень важно. То, с чем Европа столкнулась после войны, когда стали приезжать большие группы мигрантов, да, с тем, что не очень понятно, как с этим работать. А в этом смысле я еще раз хочу сказать, что было много и очень отрицательных моментов в Советском Союзе. И, кстати говоря, проблемы и в императорской России, и в Советском Союзе, в национальном вопросе возникли тогда, когда реально стало ущемление, да, отдельных групп национальности, когда начались депортации, когда была попытка борьба там, якобы с националистами и разрушать национальные культуры. Это все и породило большое напряжение в обществе, что и привело к распаду Советского Союза. Поэтому проблема всегда работать со сложным и как это совмещать с общими интересами государства. Вот здесь как раз у России действительно есть многовековой опыт, и историки об этом много пишут, что было найдено довольно много интересных ходов, как так или иначе примирять столь разные интересы.
Вы говорите, мы все равно с ними сотрудничаем, ну, проевропейские страны.
Конечно.
Но как? Виталий 44 пишет, как мы можем координировать действия со странами, в которых круглые сутки говорят, что мы им враги?
Простите, знаете, давайте все-таки вопрос поставим немножко по-другому. До недавнего времени никто так не говорил. Согласитесь, что, наверное, доля ответственности должна на Россию тоже лечь, мы должны быть немножко самокритичны. Не мы ли разными довольно, я бы сказала, такими воинственными и угрожающими действиями породили систему опасения? Причем это не только последнее время, это до истории с Крымом и Донецком и Донбассом. У нас были истории с Грузией, да, довольно специфические, прям скажем, мы вошли с танками в чужую страну. Так, на минуточку, если мы вспомним эту историю. А вот, понимаете,
но такого любой рода... истории тоже ведь есть две
слушайте,
стороны.
Слушайте, это замечательно. Вот мы сейчас будем ссылаться на всякие исторические прецеденты. И если какие-то другие страны совершали столь же недоподобные поступки, это никак нас не извиняет. Знаете, ссылаться на то, что в Америке там тоже есть вот несправедливость, это всегда прекрасная история. Это не украшает другую страну, по большому счету. Мы сами создали опасные прецеденты. Какие были наши интересы, это другой разговор, да? Мы создали угрозу, потому что была некоторая конвенция.
Но вы говорите, что мы создали угрозу. Неужели вторая сторона в этом не участвовала?
Испортили отношения. Ну, смотрите, да? Как было расценено мировым сообществом история присоединения Крыма или аннексия Крыма, говорят об этом по-разному. Сообществом было это воспринято как просто захват части территории другого государства. Мы можем рассказывать очень много с нашей стороны, что это исторический Крым наш и так далее, и так далее. Много мы это слышали. Но на языке послевоенных законов, да, и некоторых консенсусов европейских стран, что мы не пересматриваем границы государств. А если Советский Союз и частично распался, то были подписаны мирные конвенции между бывшими республиками, определены границы, и мы как больше это не меняем. Раз мы нарушили, вот как бы мы это ни объясняли, да, это сигнал был для Европы, что мы таким образом начинаем какие-то завоевательные войны.
Ну, смотрите, Фроги тут спрашивает, а что тогда Европа делала в Югославии в свое время?
Подождите, Югославия, которая была в состоянии гражданской войны, согласитесь, что никто Косово не присоединял к другой стране. Да, Югославия распалась на часть независимых государств, но ни одно европейское государство не претендовало на то, чтобы включить там, Черногорию, Македонию или еще что-то к себе, рассказывая, что, а вот вы знаете, в XIX веке это было частью такой-то монархии, например. Вот если бы это произошло, мы бы имели такой же кейс, и я думаю, что реакция международного сообщества была бы же столько негативной. И обратите внимание, кстати говоря, когда в свое время США... после теракта 11 сентября, вошли в Ирак, хотя не было доказано, простите, что это как раз, простите, Ирак виноват в этом террористическом акте. По всей Европе прокатились миллионные демонстрации протеста, потому что, и совершенно справедливо говорили, что это не метод решения проблемы террора, потому что терроризм так не побеждается, потому что вошли в страну, там разбили ее, теперь там бесконечные кризисы, проблемы, бандитизм и черт знает что. Да? А проблема-то не решена. В этом смысле, если мы посмотрим с этой стороны, идеи ненасилия, ненасильственное решение вопросов пока стоит во главе угла Европейского Союза. И я считаю, как мы, пережившие страшные войны, и помня, да, о страшных потерях, мне кажется, мы должны уважать эту идею, потому что вспомню, как начиналась Первая и Вторая мировые войны. С провокацией кто-то, одна из стран, да, а то и две страны, начинали делить какую-то территорию под разными прекрасными предлогами, что это исторически, неисторически и так далее. А дальше, понимаете, когда начинаются такие вещи, иногда все выходит из-под контроля. Да, в момент кризиса начинается вот этот вот конфликт интересов, а дальше перерастает в мировые войны. Вот почему помня еще об этих страшных войнах. И мировое сообщество так и восприняло.
И все-таки, вот смотрите, 692-й пишет, когда вы так говорите, вы путаете или пытаетесь путать мировое сообщество и Запад. А это разные вещи.
Ну, слушайте, Запад – это часть мирового сообщества, правда? И я вообще не пытаюсь сказать, что...
А значимость?
Нет, подождите, я вовсе не пытаюсь сказать, что Запад везде прав. И еще раз я говорю, если мы посмотрим на историю последних 300 лет, включая 20 век, вот уж много было безобразия везде. Вопрос в другом. Нас это должно утешать? Вы понимаете, я беспокоюсь не о мировом сообществе, и даже не о Евросоюзе. Я вообще беспокоюсь о России. Мне очень не хочется, чтобы Россия попала в изоляцию. Попадая в изоляцию, да, мы слабеем. Мы можем сколько угодно преодолевать трудности, но зачем?
Но то, что происходит в Великобритании, то, что происходит сейчас при подготовке к выборам президента Соединенных Штатов Америки, где, ну, во всяком случае, еще сохраняется возможность, что победит не тот, за кого элита Соединенных Штатов Америки.
Слушайте, и нет такого понятия элита.
Это разная. Ведь уменьшает шансы России.
Подождите, почему это уменьшает
шансы?
На вот
эту изоляцию.
Слушайте, я не уверена. Вы простите меня, но давайте смотреть правде в глаза. Для того, чтобы... Я понимаю, я патриот этой страны, не боюсь это сказать. А если я не кричу «Ура!» на каждом перекрестке, потому что я не «Ура!-патриот». Потому что если меня что-то огорчает, и я вижу, что в стране как-то не так, меня это глубоко ранит. Мне недостаточно знать, что у меня, в общем, все в порядке, а там плевать. Вот, понимаете? И большинство людей, я думаю, разделяет это чувство. Если мы хотим иметь весомый авторитет в мировом сообществе, для начала мы должны развить свою страну так, чтобы наша экономика была одна из ведущих. А сколько бы мы ни потрясали нашим оружием, говоря, что у нас, смотрите, у нас атомное оружие, да, это хорошая защита, по крайней мере, да, это вынужденная мера предохранности иметь атомное оружие, но не предмет гордости. А изоляция, не изоляция, мне кажется, что в этом и есть искусство управления страной, чтобы свои национальные интересы соблюдать, развивать страну, чтобы она была экономически богата и развита, тогда с вами будут считаться. Если этого нету, вот сколько мы не будем пыжиться, да, нам не удастся установить ситуацию равноправного партнерства. И, увы, но других способов не бывает. Поэтому я говорю, что, конечно, мы можем говорить, хорошо
если
ли будет
Евросоюз.
Если соседи
ссорятся, у тебя появляется больше шансов.
Знаете, это ситуация такая. Шансы на что? Что внутренняя наша экономика расцветет, если у нас свои внутренние огромные проблемы?
Договориться с одним из соседей.
О чем? Чтобы они развили нашу экономику? Ну, помилуйте. Мы же говорим, когда сейчас об этом и говорят и пишут, да, что реформы нужны все равно, они у нас не идут. Что у нас... экономика, да, не самостоятельно, она не может развиваться. От того, что мы договоримся, и к нам испанцы опять начнут возить фрукты, это хорошо для нас, как жители, мы не будем, простите, стоять в очередях, это правильно. Но, собственно, это сельское хозяйство, оно у нас развивается или не развивается? Понимаете, надо договариваться. Вообще я считаю, что лучше всего существовать в мире и не огораживать себя, а так находить дипломатические ситуации, чтобы у нас были все друзья. И была ситуация, когда мы были долго друзьями. Вопрос в другом. Сколько бы мы ни договорились там с Хилтон или Трампом, да, мы не знаем, или Трампом, сколько мы с Евросоюзом, если мы не будем делать какое-то внутреннее, серьезное развитие страны и, да, и действительно реструктурировать, ничего нам не поможет. А мы как-то, да, все время радостно отвлекаемся, что вот мы сейчас с этим договоримся, и что? И все расцветет. И уже давно понятно, об этом пишут экономисты, что еще до падения цен на нефть уже начиналась стагнация, да, потому что дальше так развиваться нельзя, надо совершенствовать экономику, между прочим, гражданские права, свободы, которые тоже напрямую связаны с экономикой, понимаете? Если людям не давать развитие мышления, инициативы, то ничего не разовьется. Так современный мир существует. Поэтому, конечно, надо внимательно смотреть, что происходит там.
Смотрите.
Но, простите, внутренние наши проблемы никто извне не решит. Вот что
и об этом пишет Роман. Угу. Изоляция им может помочь, вынудить заняться внутренними делами.
Слушайте, знаете, это большая иллюзия. Искусственная изоляция без создания условий приведет только к одному. Что будет нищание, что будет ужесточаться, система управления. Ну, смотрите, вот у нас сейчас целый ряд. Сейчас там вот Яровая выдвинула целый пакет.
Но, кстати, 590-й пишет, что главная санкция на российской экономике – это как раз Яровая.
Чего-чего, простите?
Он пишет, главная санкция на экономике России, это его формулировка, это Яровая.
Ну, смотрите, вот эти все пакеты, которые принимаются, они что, способствуют развитию экономики, расцвету науки и прочих вещей,
они
столь
важных? Они способствуют
борьбе
с терроризмом.
Нет, они, к сожалению, борьбе с терроризмом не способствуют. Это наступление на права граждан, а вот террористам от этих законов ни жарко, ни холодно. Знаете, давайте возьмем историю, например, с тем, что сейчас операторов и провайдеров требуют, чтобы они хранили информацию полгода, и операторы говорят, что, извините, это расходы будут больше, чем доходы, и мы в течение 50 лет не сможем платить, налоги не сможем платить, и что бюджет недополучит 50 миллиардов там, за 5 лет, 50 миллиардов рублей, представляете себе, да? А в реальности террористов это не коснется. Но давайте, вот логика, да? Логика какова? Вот, извините, если там какая-то подпольная террористическая организация. Они что, будут вам в Фейсбуке писать? Завтра мы пойдем туда?
Ну, как показывает практика, кто-то пишет.
Помилуйте, это вопрос, который делается, это как раз неэффективность работы наших спецслужб. Потому что их работа вот как-то правильно и грамотно это отслеживать, а не заставлять, не перекладывать свои обязанности на операторов. А вы и следите. Есть мировая практика, существует и так далее. То, понимаете, и это вот вся система законов. А там у нас, например, так, да, чудовищный срок за пропаганду и призыв там, к терроризму и так далее. Объясните, что это значит. Неопределенность этих формулировок приводит к тому, что мы видим, что огромное количество людей за перепост какой-то карикатуры, да, который кто-то произвольно посчитает, что это терроризм, хотя никакого. Что такое призыв к терроризму? Да, это должно быть очень жестко. Юридически проработано. В противном случае мы получаем произвол властей, который мы и видим, когда мальчиков и девочек сажают на большой срок абсолютно не за то, что... А реальные террористы прекрасно себе существуют.
Но это же история корректировки дальнейшей. Сейчас мы вводим максимально жесткие ограничения.
Слушайте, знаете что? А это вот как раз гибкость нашего правового сознания. У нас есть Конституция, который последние годы просто злостно нарушается и разрушается. И все это под видом якобы общественного блага. Не бывает такого. Потому что либо есть профессиональные спецслужбы, которые умеют хорошо работать и защищать граждан от террористов, а это работает на то, что общество, если оно, скажем, недовольно каким-то законом, и люди начинают возмущаться и могут приписать то ли подрыв строя, то ли призыв к терроризму. У нас так прекрасно это все описано, об этом много говорят юристов лучше меня, да, что, в принципе, любого человека при желании можно привлечь к уголовной ответственности, но не настоящего террориста. Потому что настоящий террорист работает по-другому. А, да, и он не будет так глупо выставляться и рассказывать, что сейчас пойду, завтра кого-нибудь взорву. Это смешно просто-напросто. Это, знаете, есть здравый смысл в этой ситуации. Поэтому, простите, вместо того, чтобы действительно проводить реформы, у нас сужается поле деятельности инициативы. У нас, значит, все НКО, которые важная вещь, да, общественная организация, которая помогает государству в работе, социальной работе с гражданами, их ограничивают в правах, им приписывают какие-то чудовищные, то иностранные агенты, то еще что-то. Ребята, какое может быть развитие? Ну, какое может быть развитие? Вот даже снимут эти санкции. Неужели вы думаете, что внутренние проблемы автоматически сами рассосутся? Мы сами себя, знаете, человек сам себе главный враг, да? Если он себя неправильно ведет по отношению к родным, к соседям, на работе, да, он сам создает вокруг себя негативную атмосферу. То же самое и в стране. У нас много внутренних проблем, они решаемые. Только не надо все время рассказывать, что кто-то там извне нам все время мешает, поэтому у нас ничего не получается. Это неправда. Это неправда.
И извне, и внутри.
Внутри, потому что, простите, да, страна перестала серьезно развиваться. Все говорят о необходимости реформ. Их нету. Наоборот, у нас идет как бы свертывание реформ. У нас идет тотальное вмешательство государства.
Потому что нужно навести порядок, а только потом.
Порядок
уже
наводится исполнением законов, а не вне, а не разрушать законы для огромного количества надзирателей, которые у нас появляются. Знаете, ведь как разрушился Советский Союз? Да, это вот можно о многом говорить. Да, конечно, другие страны там боролись и так далее. Это ерунда. Ничего, США же не рухнуло, да, в этой борьбе, в том, что борясь. Не в этом дело. Смотрите, советская система не предполагала мотивации к труду, да, потому что у людей не было стимула работать. Вот она так была печально устроена. Поэтому надо было вводить а внеэкономическое, да, принуждение. А это что? Это ГУЛАГи, да, куда загоняли людей якобы за провинности, а на самом деле это бесплатная рабочая сила. Это были бесконечные законы о тунеядстве, нельзя было не работать и так далее. Куча надсмотрщиков, проверявших и так далее. И ничего не получилось, потому что если людям не создавать условия для работы, они не будут работать.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Это программа «Пиджаки». На очереди информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 23 июня. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости – главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Прямой эфир. Можно звонить по телефону, писать через СМС-портал, через Телеграм, через Твиттер пользователю «Говорит МСК» или через сайт «говоритмосква.ру». На этой неделе Владимир Путин подводил итоги деятельности Государственной Думы. Ну, скоро выборы, и эта Дума уже… Все, он уже оценил их работу как достойную. Во многом благодаря принятыми вами законам мы выполняем социальные обязательства перед гражданами, развиваем важнейшие отрасли экономики, совершенствуем политическую систему государства. Колоссальная работа, а вы как оцените?
Ну, честно говоря, с президентом трудно спорить, но, честно говоря, что-то кажется мне, что Дума, принимая такое количество антиконституционных законов, не очень-то способствовала развитию общества. Да? Ну, наверное, президенту виднее.
Но вы это как, чем это объясняете? Что Дума работала вот так, как вы оцениваете?
А вы знаете, вот вы только что сказали, да, очень интересно проговорили, что идея надо навести сначала порядок. А у нас идея порядка предполагается, что государство имеет право нарушать, ну, все собственные законы, им же созданы, для кого-то якобы порядка. А такого не может быть.
Почему? Порядок... Государство создает новые законы.
Нет, подождите. Новые законы должны быть в рамках Конституции. Конституция – основной закон. Да? И если принимается целый ряд законов, которые противоречат Конституции, то такие законы принимать не должны. А вот огромное количество законов, в том числе и госпожи Яровой, они прямо противоречат Конституции. Да? Они просто нарушают права, гражданские права граждан, простите, да, жителей нашей страны. Видите, никакого порядка. Понимаете, если государство не уважает собственные законы, и, значит, что хотим сегодня пишем такое, делать такое, никакого порядка быть не может. Еще раз хочу сказать, порядок – это когда государство выполняет свои обязательства, и прежде всего оно соблюдает закон. Да? А если мы пишем закон под сегодняшний момент, а завтра мы его перепишем 30 раз, и мы это сами на себе же знаем, да? Мы прекрасно понимаем, не дай Господи попасться в нашу, значит, вот эту, да, правоохранительную систему, оттуда не вылезешь. Это мы все на практике знаем. А почему? А потому что не работает, да? Потому что у нас суды зависимые, да, на них может влиять любая местная, федеральная, какая угодно власть, какие-то местные бизнесмены, которые могут подкупить и вывернуть в свою сторону. Бог знает кто. Да? В такой ситуации... такого правового беспредела, знаете, очень тяжело жить. Мы как-то научились, но это... Но потому что человек все время находится в состоянии стресса и неуверенности. И не надо думать, что если вы не нарушаете закон, вы никогда не попадетесь. Понимаете, очень даже попадемся. Например, смотрите, да, мы там говорим, что это какие-то там правозащитники, чего-то их хватает, они не то говорят. Неправда. Вот решили проложить какую-нибудь дорогу, а на пути стоит ваш дом. Его снесут, вам копейки заплатят в лучшем случае, или выселят в тьму таракань. Пойдите, попробуйте, побуяньте. Да? И вот дальше, и дальше люди, и сколько раз с этим сталкивались, а дальше вот начинается, да, что фактически защитить вам некого. Потому что если это делает, да, какое-то местное правительство, там, губернатор, еще кто-то, против него судебная система не будет восставать. А это и есть вот первый момент. Да? Мы сталкиваемся с этим каждый ряд. Не надо думать, что это где-то там, чего нас не касается. Это может происходить каждый день по любому поводу. И поэтому, да, так важна идея, что у нас есть защита наших прав, потому что иначе, да, вот мы и знаем, что кто съел, смел, тот и съел. Тогда получается право сильного, а закон защищает слабого сильный, от сильного.
Просто сильный должен быть справедлив, и тогда все будет
слушайте,
правильно.
Должен – это такой, знаете, абстрактный разговор. Если бы все были такие должностные, у нас не нужно было писать такие законодательства развернутые. Да? Это и есть, что если вы, простите, пенсионер, и вас, простите, пытается какой-то сильный, богатый, могущественный человек, я не знаю, выселить, выгнать, лишить ваших бед, у вас есть куда пойти, и вас защитят. А если этого нету, это произойдет. Вы сегодня сильны, завтра вы заболели. И тут-то вы, извините, и встали перед проблемой. Что оказывается, да, все законы написаны для тех, кто на коне. А эту ситуацию всегда изменяем. Да? От сумы и тюрьмы не зарекайся, как говорят у нас в народе. Поэтому разговоры о законности не абстрактные разговоры. Да, и пока эти законы не работают, или их можно так изменить, мы с вами всегда бесправны, мы не можем, да, никак защититься от произвола. А человек слаб. Имея рычаги, всегда хочется что-то многим прихватить, правда? И рассчитывать на какой-то идеал – это бессмысленно. Человек несовершенен, соблазну слишком много в жизни. Вот здесь-то есть закон, который вас защитит. Ну вот смотрите, да, другой разговор. Как нам сказано, нечего детей возить за границу лечиться. Вот вы как считаете? Это проявление патриотизма, да? А как с точки зрения человека, у которого заболел ребенок, а у нас объективно нету специалистов, которые лечат? И, кстати, по всему миру так, да? Есть целый ряд каких-то болезней, где лечат в одном месте, а в другом не знают. Это даже не значит, что это плохая медицина. И что нам говорят? А вот непатриотично ездят туда. Это как? И, значит, жизнь этого ребенка, которая поставлена на карту, она никакой ценности не имеет для государства. Главное отстоять патриотизм, значит, поддерживайте нашу медицину. Ну, это прям как песня Слепакова, да, значит, не буду сейчас в эфир это петь. Что надо покупать, чтобы быть патриотом, да? Понимаете, вопрос, если мы говорим о каких-то идеях патриотизма, интересов страны и так далее, они интересы человека исключают или это главное? Что патриотичнее? Собрать деньги, кстати, наши люди с удовольствием жертвуют деньги, да, чтобы лечить детей, это известно, что собираются деньги, и отправить за границу, чтобы ребенок был здоров, или пусть он, простите, умрет, зато, извините, на отчизне. И это две разные системы, это два разных мира. У нас они как-то смешиваются в одну кучу. Понимаете? Значит, для того, чтобы наша медицина развивалась, надо что, запретить людям ездить за границу лечиться? Ну, простите, пока у нас разовьется медицина, не останется тех, кого нужно лечить. Понимаете, есть вещи, которые невозможно ждать. И что, это ложное представление патриотизма? Я считаю, что подлинный патриотизм – это забота о людях. У нас нет сейчас возможности лечить. Соберем деньги и отправим. Да? А что мешает проводить реформы медицины? Да? Это другой вопрос. Да, пока она идет, как можно запретить ввоз импортных лекарств? Потому что у нас антисанкции. Пусть они наложили на нас санкции, это пусть проблемы тех стран. Лишить лекарств людей? Так простите. Мы кого любим-то, живя в этой стране? Мы любим людей? Это составляет представление Родины? Или кого? Понимаете? И вот такие вещи мы как-то не объясняем, мы начинаем сразу подменять одно другим. Меня вот это беспокоит.
А как их можно объяснять? Если такая ошибка допускается, ее через какое-то время исправляют.
Кто исправляет? Вот скажите, а вот когда мы теперь говорим, когда Яровая нам предлагает, значит, такую историю, где совершенно не прописанная, система, значит, люди, которые возмутятся и закричат, что скажут, мы сейчас пойдем, значит, на демонстрацию и скажем, что верните нашим детям здоровье или пусть лекарства возят, вполне могут сказать, что вот они призывают, там, я не знаю, к свержению строя. Знаете, у нас так очень любят эти истории. Потому что невнятно плохо написанные законы, да, лишают возможности общества влиять на принятие законов. Я думаю, большое количество людей бы действительно хотело. А как? Вот пойдите сейчас, заявите, да, куда-то и скажите вот так. И тут вам что-нибудь припишут. Это сплошь и рядом происходит. Вот о чем идет разговор.
Заявлять надо установленным порядком.
В каком установленном? Вот
ну,
как?
Там, написать вот как? Жалобу, если ты не получаешь лекарства.
Нет, слушайте,
Министерство
здравоохранения. Нет, подождите, ну пишите, если лекарств нету. Вот, знаете, я хочу привести пример. У меня был замечательный разговор с такой Нютой Федермессер, которая занимается как раз подготовкой врачей в хоспис.
Да.
Да, это все известно, у нее прекрасный фонд «Вера». Так вот, этот недавний законопроект, кажется, его еще не приняли, может быть, я ошибаюсь, это приравнять эти благотворительные организации, которые в том числе и работают в хосписах, в больницах и так далее, к иностранным агентам, если у них иностранное финансирование. Значит, так вот, если не вдаваться в подробности, ну, конечно, все закричат, нечего иностранцам, ну, там, да. Они там шпионы, ну, как будто бы, да, простите, да, вот шпион побежит в хоспис и будет ухаживать за больным лежачим, да, исключительно собирая шпионские сведения, тоже очень смешно. Давайте мы посмотрим с другой стороны. А у государства денег нет. Нам устами нашего премьер-министра было сказано, ну, вы держитесь. Да? А во всем мире есть международные организации, которые занимаются исключительно вот помощью и прочее. Значит, представьте себе, да, что эти организации перестанут существовать. И я спрашиваю, ну как же так? Ну это же всем может понадобиться. На что Нюта очень хорошо сказала. Знаете, люди, которые принимают эти законы, они обладают большим количеством привилегий, им кажется, что их это не коснется, что они позвонят куда надо, и вот им-то предоставят. Говорит, ужас заключается в том, что нет. Вы обзвонитесь, но если у вас нету профессиональной команды настоящих врачей, вы ни за какие деньги не получите их, потому что их надо готовить. Вот это странная идея людей, которые, короче, власти, которые думают, что внутри себя-то мы создадим вот себе такую прекрасную жизнь, а остальные там как-то, это иллюзия. Потому что нельзя создать, значит, кусочек рая, да, в стране, где есть большое количество проблем. Еще... Если вы не даете права всем на лечение, учение, да, у нас их права отнимают, то и ваши дети пострадают ровно так же. Вот эта ситуация, да, как раз плохо воспринимается и законодателями. А они тоже ведь наши граждане.
Еще одно высказывание Владимира Путина, возможно, тоже про какую-то иллюзию. В День памяти и скорби вчера Путин для многих неожиданно сказал, что купаться в героизме бесконечно опасно для будущего нации. Это неожиданное высказывание президента?
Ну, в общем, да, я бы сказала, что я считаю, что это очень правильное высказывание. Я часто не соглашаюсь с президентом, но здесь я бы согласилась, что, опять же, да, это невольная, возможно, это невольная подмена. Значит, да, действительно, надо чествовать героев погибших во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Действительно, народ у нас герой, на себе вытащив эту победу в страшных усилиях. Но то, что мы видим сейчас, и то, что, видимо, президент отметил уже, да, видимо, и до него это дошло, что у нас подменяется идея памяти о жертвах войны, об ужасах войны, каким-то новым милитаризмом, фактически прославление войны. Но, знаете, когда вдруг в какой-то момент появились наклейки на машинах, вот, значит, мы можем это повторить или как-то в этом духе, да, с каким-то довольно неприличным... Это, знаете, это какая-то странная история. Значит, люди шли на Берлин, да, пытаясь разгромить фашистов, таким образом освободить свою страну.
Но смотрите, Путин говорит, не должен народ бесконечно жить героическим прошлым. Не вопрос, тогда чем жить?
Слушайте, знаете, я, удивительное дело. Нам что, и в прошлом, и в настоящем, нечем гордиться, кроме войны?
В настоящем.
И в прошлом. Понимаете, это не, он же не сказал о том, что вообще надо забыть прошлое. Это неправда. Но последнее время у нас как бы в сознании такой, да, выстраивает ситуацию исключительно только военная история. Да, нельзя жить одними войнами и рассказывать, да, я бы сказала так, что надо чтить память погибших. То, что у нас, мне кажется, недостаточно делается. Потому что, вот простите, прошло столько лет после войны, а до сих пор у нас очень много непогребенных костей, которые лежат по всей стране. А святой долг потомков – их идентифицировать, а это еще возможно, и вернуть родным, уже, там, не знаю, внукам и правнукам, они чтобы могли захоронить. Ну вот мой дед пропал без вести, я всегда говорю. И для меня это глубокая внутренняя рана. Я хотела бы прийти к его могиле. Для меня это очень важно, да, человек воевал и погиб на войне. Он пропал без вести, значит... Где-то, да, возможно, лежат его тело, останки его тела, да, и никто не торопится этим заниматься. Может быть, вместо этих пышных парадов потратить деньги на то, чтобы действительно отдать дань людям погибшим, захоронить их, да, поставить, чтобы родные могли поставить памятник, не знаю, коллективный памятник, если это была братская могила. Это надо делать, потому что это нужно нам, это не им нужно. Они умерли ради нас, да, это надо, если мы хотим сохранить память о нашем народе, герои, да? Это вот это нужно делать. А не бегать в гимнастерках.
Не купаются, знаете, ли люди в этом героизме просто потому, что им больше не в чем купаться?
Слушайте, это неправда. Вот откуда это взялась идея, что нам больше нечем гордиться? Неужели, да, нам надо гордиться, простите, душегубом Сталином, потому что есть представление, у нас такое количество замечательных людей существовало в истории, да, это и люди культуры, это и ученые, да, это были великие полководцы, это были реформаторы. Вот, понимаете, у нас, как ни странно, история нашей страны еще толком не написана. Она до сих пор еще советская история, очень усредненная, где очень мало действующих лиц. Есть чем гордиться, есть, да, и много больше, чем сами себе представляем. В этом смысле, если мы откажемся от идеи, от вот этой военизированной истории, да, где действительно, кроме как разговор о том, что мы там завоевали, то завоевали, взяли Казань, туда-сюда. Это все, конечно, здорово, но не этим только держит национальная гордость.
Виталий 44-й пишет, но на героизме зато сплотиться легче.
Вы знаете, не уверена. Почему-то сплочение у нас, опять же, понимается в милитаристских терминах. Это мы что, должны петь в одном строю одну песню, что ли? Неужели другого способа ощущения себя единой нации нету? И это, кстати, это очень хороший и правильный вопрос. А потому что, например, я утверждаю, не только я, а куда более профессиональные и умные люди, говорят о том, что, посмотрите, если мы посмотрим на карту нашей страны, вот такую ментальную карту, и вот скажем, да, если вы живете в Москве, какие у вас ассоциации, например, условно говоря, с Екатеринбургом или Красноярском? Да никаких. А это говорит о том, что...
Уральские горы, столбы.
Знаете, это вот такое-то общее. Вот эти эмоциональные места не существуют, потому что на самом деле мы не знаем историю этих мест и людей, которые там жили. Да? Объединяет нацию, как ни странно, культура больше, чем военные моменты. Это то, что вы себе представляете, что в этой стране существовали люди, есть сколько достижений, есть какие-то памятники культуры замечательные. Это делает ощущение, что эта сумма территории становится родиной, когда вы ее художественным образом постигаете, а не только исключительно военным. Понимаете, это потому, что нам досталось от Советского Союза такое представление в истории, такое, знаете... унифицированное, сверхцентрализованное. А на самом деле, да, это есть другие способы единения, которым нам надо научиться.
Ирина Прохорова с нами сегодня, она главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», когда столько эмоций на СМС-порталах...
Это хорошо. Это да. Значит, я затронула важные темы.
И тогда мы обязательно проводим в финале программы голосования. Вы на стороне Ирины Прохоровой по большинству из вопросов, которые сегодня обсуждались, тогда 134-21-35. Вы не согласны с ней, тогда 134-21-36. Нельзя говорить полностью согласен. По большинству вопросов. Да, согласен 134-21-35. Нет, не согласен 134-21-36. А я попрошу вас надеть наушники, пока идет голосование. Наши слушатели к нам присоединяются. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прошу.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
Здравствуйте.
Вот много раз я уже слышал вас в эфире, вы приходили в студию. Вот мне кажется, что в ваших рассуждениях, вот в той философской парадигме, которую вы исповедуете, есть какая-то логическая коллизия. Вот за некоторое время до вас на радиостанции была чита Бузгалиных, и там была произнесена, они историки, экономисты, была произнесена очень важная фраза, что история не ставит экспериментов, история есть реализация причинно-следственных связей. Так вот, на самом деле, то, что сегодня происходит в России, сегодняшняя власть, сегодня положение вещей, сегодняшнее, есть прямое следствие того, что был у власти Ельцин, и при нем был Ходорковский, и при нем был, кстати, Юмашев, и вот это вот, вот вся эта горка, понимаете? А вы никак не хотите этого признать, что проблема вот там.
А вы считаете, что, вы считаете, что все беды идут за 91-го года, а не предыдущую эпохи?
Я вот считаю, что тот цинизм, который существует сегодня в России, он как раз есть прямое следствие ельцинского режима.
Понятно.
Вы знаете, но я не могу с этим согласиться. Эпоха 90-х годов была очень драматическая, это совершенно точно. Но я всегда спрашиваю, знаете, если мы такие все были духовные и моральные в советское время, откуда же берется такой неожиданный цинизм через 2-3 года? Не может быть такого. 90-е годы проявили, мне кажется, да, и лучшее, и худшее, что у нас было в нашем наследии и наследстве. И это большой и серьезный разговор. Вряд ли я вам за минуту, да, докажу. Я не считаю, что Ельцин ответственен за большое количество безобразий, которые мы видим. Да? Более того, все-таки хочу заметить, что Конституцию, которую именно применила, она нам давала, во всяком случае, хотя бы на бумаге, да, большое количество свобод и возможностей. Насколько они могут реализоваться, это другой вопрос. И, честно говоря, никак не идеализируя 90-е, я бы предложила их не демонизировать. Потому что было очень много заложено очень важных и нужных вещей в основании «Новой России», которые либо не получили развитие, либо сейчас, да, как-то продолжает работать, почему мы держимся. Это долгий и серьезный разговор. Вот найти одного конкретного виновника, знаете, это очень удобная позиция. Так можно вообще любого найти одного. А вот вопрос, да, каково было состояние общества к началу 91-го года, каково было желание общества, что реализовалось, что не реализовалось, это действительно вопрос. А насколько Ходорковский или кто-нибудь другой главный враг, или есть вообще фигура куда более зловещая, это тоже надо серьезно обсуждать.
Это Ирина Прохорова по большинству вопросов, которые сегодня обсуждали в рамках программы «Пиджаки». Вы скорее согласны с ней 134-21-35, скорее не согласны 134-21-36. Голосование продолжается, у нас еще 2 минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Вот хочу доложить, что вот все эти негативы, весь этот негативный блок, который был описан, объясняется лишь одним. Нижайшей варварской культурой конкурентной борьбы. И, кстати, о культуре. Вам известно, что Институт культурологии при Академии наук ликвидирован? Спасибо.
Вопроса не будет. Вот.
Ну, это очень грустно, на самом деле, что ликвидировано, да, но я, честно говоря, плохо слышала, поэтому я до конца как-то не поняла,
О культуре конкуренции, о культуре... Да, вот что-то такое, что у нас этого нет.
Это, к сожалению, действительно так, да, потому что, когда у нас говорят о конкуренции, это скорее воспользоваться доступом, да, к чему-то и, значит, заломать противника. Знаете, у Жванецкого в свое время была очень смешная фраза, в его Морецке, по-моему, 2000-х годов, что такое конкуренция по-российски? Это когда государство выходит на рынок и меняет законы до тех пор, пока не выигрывает. В некотором смысле в этом есть много правды. Да, честная конкуренция – это еще идеал будущего. Но без него действительно происходит стагнация любой жизни – научной, культурной, экономической, какой угодно.
Совсем коротко еще один вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Новгород, Королёв. Ну, прежде всего, хочу сказать, Ирина, я вами безумно восхищаюсь.
Вопрос, 15 секунд,
да.
Михаил.
Да, скорее вопрос, да, спасибо.
Скажите
да.
честно, вы вообще верите, что когда-нибудь у нас, значит, будет торжество закона?
Знаете, я верю. Я не верю в такой, знаете, эссенциализм о том, что нам на роду написано всю жизнь, вот Россия вот такая. Неправда. Мы меняемся, общество меняется. И мы сегодня говорили в основном о негативных вещах. Иногда хочется, может быть, поговорить о позитивных. Общество сильно изменилось за эти годы. И часто, между прочим, в лучшую сторону. Не бывает такого проклятия над страной. Я думаю, это должна быть воля, политическая воля самого общества. Оно меняет стандарты жизни. Оно говорит, что все, мы так жить не хотим, мы требуем этого. И это меняется. Я не верю в идею, что Россию никогда нельзя там что-то изменить в лучшую сторону.
Главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Результат голосования 51-49. 51% из тех, кто приняли участие в голосовании, говорят, что по большинству вопросов с вами согласны.
Да вы что? Я польщена, я благодарю всех поддержавших.
Спасибо
кто
вам.
Кто не согласился, все равно молодцы, вы думаете.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята... Пиджаки.